Выпуск новостей вам представила Анна Букина. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Санкт-Петербурге в эти минуты проходит митинг в защиту Байкала, заповедника Утриш и Химкинского леса. Расследование теракта в Дагестане. Итоги выборов в Афганистане. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики. Все это в программе «Время свободы». В Петербурге в эти минуты проходит митинг, организованный в рамках всероссийской акции протеста защитников природы. Участники акции выступают против строительства участка скоростной железной дороги на Карельском перешейке, за сохранение озера Байкал, заповедника Утриш в Краснодарском крае и подмосковного Химкинского леса. Экологи намерены также поднять вопрос о сохранении природных и историко-культурных ландшафтов Петербурга. В пятницу аналогичный митинг прошел в Москве. Что сейчас происходит на акции в Санкт-Петербурге, узнаем у нашего корреспондента Татьяны Вольской. Татьяна, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Организаторы митинга в Петербурге – это движение «Спасем Утриш» при поддержке петербургского отделения «Гринпис», «Белоны», организации «Зеленой волны» и Центра экологических экспертиз «ЭКУМ». Митинг с очень масштабными такими задачами, потому что говорится здесь не только о трех горячих точках, хотя это, конечно, основная тема Утриш, Байкал и Химки, но говорится также о заповеднике около Киева, который тоже разрушается путем продажи под застройку элитной недвижимостью. Это Хибины, где должен быть первый, в общем, такой заповедник после перестройки, но там собираются новое производство открывать, против этого тоже протесты. Люди пришли с такими своими частными бедами, отстоим такой-то сквер, такой-то сквер. Но в основном, конечно, это лозунги «Спасем Утриш», «Байкал», «Химкинский лес». Может быть, самый выразительный лозунг, как мне здесь удалось прочитать, это «Природа и свобода, братья-близнецы». То есть люди связывают вот эти вещи, это очень важно. Мне удалось поговорить с режиссером Юрием Маминым, который тоже пришел на этот митинг. Он сказал, что просто не мог не прийти, что это касается абсолютно всех, и что для вот защиты природы не существует границ. Именно поэтому сегодня здесь не только российские, но, скажем, и украинские проблемы. Он сказал также, что ему жаль, что так мало пришло народу, действительно около 150 человек, наверное, не больше. Но в то же время другие люди говорят, что сейчас очень оживляется, во всяком случае в Петербурге, экологическое движение. И вот представители партии «Яблоко», даже которых тоже здесь достаточно много, они говорят, что видят в этом то же самое, что было в конце 80-х годов, и с этого, как бы, по их мнению, начинается и подъем политического движения. Так что вот экология как-то очень сильно связывается здесь с политикой, потому что это, конечно, политика властей, и это активность граждан. Очень много лозунгов против вот произвола чиновников, против того, чтобы за отмену постановления, которое разрешило вновь запустить Байкалский целлюлозно-бумажный комбинат, против произвола чиновников, которые касаются и больших проблем, и самых маленьких проблем, там, загрязнение городских рек, городских территорий, уничтожение каких-то отдельных скверов. Милиционеров достаточно много, но поскольку митинг разрешен, они ведут себя спокойно, лояльно, так сказать, площадь ими окружена, но никаких задержаний, никаких помех митингу пока не происходит.
Спасибо, Татьяна. В прямом эфире с акцией экологов в Санкт-Петербурге была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Мощность взрыва, который произошел накануне вечером в городе Хасавюрт, Дагестане, составляла 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении местных правоохранительных органов. Взрывчатка была заложена в автомобиль, на котором смертник протаранил ворота комплекса управления дагестанской границы. В результате взрыва погиб один человек, не менее 10 были ранены. Сейчас ведется поиск причастных к этому нападению. Об угрозе терроризма на Кавказе мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с руководителем общественного информационного центра национальной политики Тимуром Музаевым.
Последний теракт в Хасавюрте, в общем-то, никак не выделяется из той вот череды терактов, которые произошли в последнее время в Дагестане и вот недавно в Чечне, в частности. Если в Чечне представители сопротивления предприняли действительно попытку организовать некий демонстративный, общественно значимый акт, то есть захват парламента, то вот взрыв в Хасавюрте, пожалуй, ничем особенным не выделяется, разве что некоторым расширением географии терроризма. Хасавюрт прежде, в общем-то, торговый центр Дагестана, центр, в общем, торговли даже для всей части вот восточного, северного Кавказа. Там, в общем-то, прежде больших террористических актов, в общем, в последнее время не случалось. И теракт в Хасавюрте свидетельствует о том, что география терроризма расширяется.
Можно ли говорить, что это война между силовыми структурами и вооруженным подпольем? Или это нечто иное?
Ну, я не сказал, что это вот именно борьба между подпольем и силовыми структурами, потому что исламское сопротивление, оно считает своим основным врагом российскую власть и их представителей на местах. А представители правоохранительных органов, силовых структур являются лишь частью той власти, против которых борются исламские радикалы. Вот я думаю, что вот в этом смысле следует рассматривать этот теракт как очередной акт вот действий исламских радикальных кругов Северного Кавказа, которые воюют против федеральной власти и ее представителей на местах.
Некоторые эксперты утверждают, что на Северном Кавказе продолжается гражданская война из-за огромного количества терактов и жертв.
На мой взгляд, причин говорить о гражданском здесь нет. Здесь есть такие условия, в которые поставлены люди, и эти условия порождают терроризм. Мне кажется, что о гражданской войне речи не идет. Это слишком громкое название для той проблемы, которая уже нервирует и лихорадит Северный Кавказ, начиная с середины 90-х годов. И пока вот какого-то разумного, конструктивного ответа на этот вызов ни федеральная власть, ни власть регионов не дают.
Как становятся смертниками на Северном Кавказе?
Условия для появления терроризма, для появления смертников создает сама российская власть. Поскольку ситуация такова, что огромное число людей не находит себя ни в общественной жизни, ни в экономике. И создание закрытого общества, создание общества, в котором человек не может найти никаких путей для самореализации, и толкает людей, особенно молодежь, в первую очередь, к таким радикальным организациям. А исламские радикалы подсовывают очень удобные, простые ответы, на которые федеральная власть на Северном Кавказе ответить не может. То есть вот кто виноват и что делать. Виноваты, значит, вот предатели и вероотступники, которые находятся у власти. А что делать? Взрывать, воевать.
С Тимуром Музаевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв рядом с постом милиции. Один человек ранен. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников, победившей на выборах националистической партии «Атажурт». Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Что мешает быстрому экономическому росту в России? Такова одна из тем недели в американских еженедельниках. Обзор подготовила Мария Клайн.
Экономический рост большинства стран, входящих в группу развивающихся рынков, достиг докризисного уровня, пишет Newsweek. Россия, по прогнозам, достигнет его лишь к концу 2011 года. В конце 90-х, когда российская экономика находилась в состоянии хаоса, стране нужно было сильное политическое руководство. Спустя десятилетия средний доход россиян увеличился с 1,5 до 10 тысяч долларов в год. Теперь централизованная форма управления и чрезмерное участие государства в экономике мешают дальнейшему экономическому прогрессу. Доля малого и среднего бизнеса в России меньше, чем в любой другой крупной экономике мира. Предприниматели жалуются на засилие бюрократии и непомерные кредитные ставки. Даже при цене нефти 80 долларов за баррель правительство России нуждается в помощи частного сектора и иностранных инвесторов для строительства инфраструктуры. Около трети государственных расходов тратится на социальные нужды.
В последнее время российское руководство постепенно осознает необходимость радикальных изменений в экономическом секторе. Об этом свидетельствует проект строительства нового высокотехнологического центра Сколково. Тем не менее, российские власти должны понять, что путь России к процветанию лежит не через управленческую вертикаль, а через индивидуальное предпринимательство. Когда Россия была бедной страной с богатыми природными ресурсами, она нуждалась в сильном правительстве. Чтобы двигаться к следующей ступени экономического развития, России необходима новая модель, утверждает Newsweek.
8 октября мир узнал, что Нобелевская премия мира присуждена китайскому диссиденту и правозащитнику Лю Сяобо, отбывающему 11-летний срок заключения по обвинению в попытке свержения государственного строя КНР. В Китае об этом узнали немногие. Власти использовали все возможные средства, чтобы утаить эту новость от своих граждан. Тем не менее, присвоение премии Лю Сяобо может стать поворотным пунктом в современной истории, если китайский народ осознает пороки существующей модели развития, пишет Time. Беспрецедентный рост экономики Китая позволяет власти управлять страной, одновременно нажимая на педаль газа в экономике и на тормоз в политике. Будущее страны во многом зависит от того, какую точку зрения примут миллионы простых китайцев. Они могут отвергнуть Нобелевскую премию как попытку мирового империализма навязать стране западные ценности или втайне порадоваться той чести, которой удостоен их соотечественник.
В Китае растет число мирных акций протеста, в которых участвуют обычные граждане, достигшие определенного жизненного уровня и готовые его защищать. Присуждение Нобелевской премии Лю Сяобо поможет миллионам китайцев внутри страны и за рубежом осознать, что китайская коммунистическая партия – это еще не весь Китай. Со временем, когда люди узнают о Лю, они поймут, что не все в Китае хотят только зарабатывать деньги. Они узнают, что есть люди, готовые постоять за свои убеждения, цитирует Time слова одного из друзей Нобелевского лауреата.
Похоже, что ближневосточный мирный процесс вновь зашел в тупик. По данным Newsweek, американская администрация постарается не допустить его окончательного коллапса, по крайней мере, до предстоящих выборов в Конгресс. Однако, по информации из палестинских источников, лидеры палестинской автономии разработали новую тактику. Они намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с проектом резолюции о создании палестинского государства на западном берегу и в секторе Газа в границах до 1967 года и определить даты реализации этого решения. Палестинцы рассчитывают, что президент Обама не будет налагать вето на резолюцию. Израиль привык к жесткой критике со стороны ООН, но от резолюции Совета Безопасности будет трудно отмахнуться. Конечно, все это потребует радикальных изменений в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами, что аналитики считают маловероятным.
В начале нынешнего года, когда отношения между американцами и израильтянами ухудшились, администрация Обамы уже предупреждала, что непреклонность Израиля затрудняет безусловную поддержку израильской оппозиции в Совете Безопасности. Это вызвало глубокую обеспокоенность израильского руководства. Представитель США отказался ответить на вопрос, как прореагирует Вашингтон, если палестинская страна внесет такую резолюцию на рассмотрение Совета Безопасности. По мнению аналитиков, которые приводят Newsweek, Обама предпочел бы не заниматься этой проблемой сейчас. Но если окажется, что оживить мировой процесс невозможно, он может изменить свою точку зрения.
После долгих лет разочарований, связанных с попытками создать вакцину и лекарства от болезни Альцгеймера, результаты последних исследований дают надежду остановить заболевание, лишающее человека памяти, пишет «Тайм». Главный урок, по мнению специалистов, это осознание важности ранней диагностики заболевания, распознание его еще до того, как появляются первые признаки потери памяти и ослабления умственных способностей. Второй вывод – необходимость многостороннего подхода, позволяющего взять под прицел как можно больше компонентов, вызывающих болезнь. Одна из сложнейших задач для исследователей – диагностика. До сих пор поставить точный диагноз возможно было только после смерти пациента и вскрытия. Усовершенствованные сканеры мозга в 80-90% случаев способны распознать заболевание на ранней стадии. Это позволяет начать направленное лечение и стимулирует развитие более современных методов терапии.
На дальнейшую разработку этих методов уйдут годы, но выявление болезни на ранней стадии уже сейчас является важнейшим достижением. Пациенты могут сознательно планировать свое будущее, заниматься умственным трудом и участвовать в жизни общества. Известно, что именно активный образ жизни помогает отсрочить наступление симптомов заболевания и позволяет человеку гораздо дольше оставаться здоровым и полезным членом общества. Правильный образ жизни остается одним из наиболее эффективных средств против болезни Альцгеймера, во всяком случае до тех пор, пока наука не добьется решающего прорыва в борьбе с этим недугом, заключает «Тайм».
42-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Ну а программу «Время свободы» продолжит рубрика «Гламорама» Софьи Корниенко.
Поп-звезды и секс-символы по всему миру готовы взвалить на свои напудренные плечи все больше общественной нагрузки. Последнее время многие из них и вовсе устремились на вершину политического Олимпа, объявив о своих президентских амбициях. На этой неделе с аналогичным заявлением, а вернее с письмом к действующему президенту Франции, выступила французская экс-актриса Бриджит Бардо. В сентябре к Бардо с предложением представлять их партию на президентских выборах 2012 года обратились из независимого экологического альянса. Для девушки с обложки с полувековым стажем это прекрасный повод вновь публично поскандалить с Николя Саркози, которому она уже не раз бросала перчатку. За кампанию с экологическим альянсом Бардо обвиняет президента в том, что он не сдержал обещания принять меры против ритуального забоя скота для производства халальной продукции, то есть разрешенной по канонам ислама. Как известно, под сертификатом «халал» скрывается мученическая смерть животного. Вместо электрошокера его убивают, перерезав сонную артерию, удалив кровь из туши. Бардо борется за принятие закона, по которому ритуал животному обязаны будут обезболить. В интервью Associated Press Бардо не постеснялась в выражениях. «Саркози держит меня за идиотку», – посетовала она на обманщика в президентском кресле. Свое возможное согласие возглавить экологический блок на грядущих выборах Бардо сформулировала как прямую угрозу в адрес Саркози.
Воспримет ли президент Блинг-Блинг 76-летнюю конкурентку с килограммом макияжа на лице и пуделем на коленях всерьез? Как ни странно, это может показаться на первый взгляд, секс-икона 60-х сегодня в меньшей мере опирается на гламур, нежели глава республики, и в случае ее участия в предвыборной кампании избирателю придется как минимум выслушать уйму неполиткорректных высказываний. Ведь Бардо – это не только защитница бельков, это еще и страстная порицательница ислама и эмигрантов. За это ее уже 4 раза приговаривали к административным взысканиям. Учитывая всплеск интереса к политикам-популистам правого толка в Европе в целом, у нее могут появиться неожиданные поклонники далеко за пределами эко-лагеря. Уже сегодня комментарии в столичной газете «Паризьен» пестрят заголовками «Браво, Бебе!». А ведь еще месяц назад в интервью журналу «Франс» Бардо говорила, что ее мутит от политики, впрочем, как и от Карлы Бруни. Окончательное решение об участии в выборах Брижит Бардо должна принять в начале следующего года.
Son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker.
Следует отдать должное Бриджит Бардо. Перед тем, как идти в политику, она хотя бы оделась. Провалившаяся разведчица Анни Чапман это показалось ненужной формальностью. Пока ее скороспелая слава не померкла, Анна собирает дивиденды по всем направлениям, раздевается для мужского журнала «Максим» и одновременно получает высшую награду из рук президента Медведева. Ажиотаж вокруг фотосессии и видеоинтервью с Чапман на сайте «Максима» не совсем понятны, ведь гораздо более откровенные снимки еще летом выложил в интернет бывший муж Анны. Создается впечатление, что пиар Чапман – очередной проект по продвижению путинских ценностей в молодежь в стиле Владислава Суркова. По формулировке журнала «Максим», для возбуждения в россиянах патриотизма Анна Васильевна сделала больше, чем наша сборная по футболу и ракета «Булава» вместе взятые. Недаром же был выбран именно журнал «Максим» с его стереотипной эротикой масс, предсказуемыми черными чулками и красными корсетами, а не какой-нибудь изысканно артхаусный проект.
Да, безусловно, Анна с героем России за неизвестные подвиги на обнаженной груди или тот, у кого Анна на шее, делает ставку на широкую аудиторию с простыми запросами. Правда, даже из этой аудитории в комментариях на сайте журнала среди орфографических ошибок от возбужденных патриотов проскакивает и робкий протест. «Хотим красоты!» Однако большинство привлекает не столько лицо Анны, сколько антураж и стилистика. Пушка, полуобнаженное тело, опыт в разведке, пусть и провальный, неизвестный род занятий, но точно за большие деньги. Иными словами, стилистика начавшейся путинской предвыборной кампании. Можно ожидать, что Анна Чапман станет лицом этой кампании, ну или какой-нибудь другой ее частью.
Рубрику «Гламорама» вам представили Совья Корниенко и Иван Толстой. Сегодня в 23 часа слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». Соломон Бёрд, певец блюза, ритма и блюза и рок-н-ролла, оставивший подлунный мир две недели назад в первой части «Времени джаза». Во второй – календарь октября, 49-летие трубача Уинтона Марсалиса, дни рождения Дизи Гиллеспи и Зута Симса, а также джазовые новости из Франции и Соединенных Штатов Америки. Программа «Время джаза» сегодня в 23 часа. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. В акции приняли участие около 500 человек, в том числе чиновники городской областной администрации, правозащитники, активисты движения «Матери против наркотиков». В Ингушетии в станице Орджоникидзевской произошел взрыв рядом с постом милиции. Один человек ранен. Мощность взрыва, который произошел накануне в городе Хасавюрт, составляла 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. Взрывчатка была заложена в автомобиль, на котором смертник протаранил ворота комплекса управления дагестанской границы. Погиб один человек, не менее 10 были ранены. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии прошел митинг сторонников, победившей на выборах 10 октября националистической партии «Атажурт». Они требовали отставки главы службы национальной безопасности Киргизии, которого считают причастным к нападению на лидера партии Кочембека Ташиева. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта Wikileaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Министр финансов США Тимоти Гайтнер прибыл в Китай спустя всего сутки после совещания глав финансовых ведомств стран «Большой двадцатки» в Южной Корее, на котором речь шла, в частности, о недопустимости государственного вмешательства в определение обменных курсов валют. В одной из тюрем Ирана отрублена рука осужденному по обвинению в краже. Как сообщили государственные СМИ, приговор приведен в исполнение в присутствии других осужденных. Сегодня исполняется 75 лет со дня установки первой звезды на башнях Кремля. Первая звезда была водружена 24 октября 1935 года на Спасскую башню. Она была сделана из уральских самоцветов.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В начале этой половины часа рубрика «Исторический календарь» о наиболее значимых событиях, произошедших в разные годы на будущей неделе. Рубрику подготовил Леонид Гиржой.
«24 октября 1930 года в Голливуде прошла премьера фильма режиссера Рауля Уэлша «Большая тропа» с Джоном Уэйном в главной роли. Эта ковбойская сага оказалась настоящим суперфильмом своей эпохи. Он шел почти 3 часа, в нем участвовало 80 актеров и 2000 статистов. Размах картины и участие 23-летнего Уэйна поднял престиж кинокомпании Fox. Игравший прежде только второстепенные роли, Уэйн начинал в немых фильмах своего приятеля-режиссера Джона Форда. После выхода на экраны «Большой тропы» актер превратился в короля вестерна. Последнюю значительную роль Джон Уэйн сыграл в 1976 году в фильме «Самый меткий».
25 октября 1917 года Владимир Бурцев, российский публицист и издатель, прославившийся разоблачением агента царской охранки Евна Азефа, выпустил первый и единственный номер газеты «Наше общее дело». Газета отразила события, сопутствовавшие большевистскому перевороту, и содержала призыв «Граждане, спасайте Россию». Номер был конфискован по распоряжению Льва Троцкого, а Бурцева заключили в Петропавловскую крепость. Он стал первым политзаключенным большевиков. В феврале 1918 года, во время неразберихи, вызванной немецким наступлением, Бурцева освободили. Он бежал за границу, обосновался в Париже и возобновил издание «Общего дела».
26 октября 1911 года родилась исполнительница композиции в стиле госпел Махалия Джексон. Last night I lay a-sleeping, that came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sing, methought the voice of angels from heaven answering.
Седьмого октября 1956 года в Москве скончался Петр Митурич, художник, близкий к кругу авангардистов 20-х годов. Мастер графики, Митурич рисовал портреты своих друзей – Велимира Хлебникова, на чьей сестре Вере был женат, композитора Артура Лурье, чей нотный сборник «Рояль в детской» иллюстрировал, Осипа Мандельштама и многих других. Митурич создал новый вид искусства – пространственную графику. Штрихи наносились на геометрические фигуры и инсталляции из картона и плотной бумаги. Митурич увлекался проблемами волнового движения или биодизайна, использующего энергию самой природы. Один из проектов Митурича «Лодка-волновик» был запатентован.
28 октября 1892 года в Парижском музее Гревен изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал оптический театр. Изобретатель показывал программы из нескольких сюжетов. Сеанс продолжался 15-20 минут. Рейно использовал проксиноскоп – оптический прибор, позволяющий видеть последовательность из нескольких рисунков как плавное движение. Свои спектакли Рейно рисовал, раскрашивал и монтировал сам, нанося изображения на длинные ленты. Каждый сюжет состоял из нескольких сотен картинок. Кинематограф, появившийся в 1895 году, нанес изобретателю сокрушительный удар. Кинопроизводство было быстрее и дешевле. Отчаявшийся Рено утопил свой аппарат в сене.
29 октября 1923 года в Анкаре Великое национальное собрание провозгласило создание Турецкой республики. Президентом страны депутаты единогласно избрали Мустафу Кемаля, лидера национального движения. Авторитет Кемаля был высок благодаря его талантам полководца и администратора. Во время греко-турецкой войны в 1921 году Кемалю присвоили звание маршала и титул гази, что означает «непобедимый». Под командованием Кемаля турецкая армия в 1922 году разбила англо-греческих интервентов. По инициативе Кемаля был упразднен султанат. Последний султан Мехмед VI Вахидиддин покинул страну. Кемаль провел прогрессивные реформы в области государственного и административного устройства, юстиции, культуры и быта. В 1934 году Мустафа Кемаль был официально назван Ататюрком, отцом турок.
30 октября 1940 года маршал Анри Филипп Петен, глава правительства Виши, в радиообращении призвал французов сотрудничать с немецкими оккупантами. Выступлению маршала предшествовала его беседа с Адольфом Гитлером. С этого призыва во Франции родилось понятие «коллаборационизм». Режим Виши действовал в общем русле германской политики, проводя репрессии против евреев, цыган, коммунистов, масонов. На территории Франции действовали германские части СС и гестапо. АС 1943 года появилась и собственная репрессивная организация – милиция. Государства, находившиеся в состоянии войны с Германией, прежде всего Великобритания, считали режим Виши нелегитимным правительством изменников. Законным представительством Франции, начиная с июля 1940 года, признавалось только движение Шарля де Голля. После освобождения Франции союзниками в 1944 году режим Виши пал, и многие коллаборационисты предстали перед судом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». В Афганистане на этой неделе было объявлено об аннулировании четверти бюллетеней, поданных на недавних парламентских выборах. О том, как подсчитывают голоса после выборов и о возможных последствиях массового аннулирования бюллетеней. Репортаж Валентина Барышникова.
Избирательная комиссия Афганистана сообщила, что 1,3 миллиона бюллетеней, поданных на парламентских выборах в сентябре, были признаны недействительными. Причина – подтасовки и другие нарушения. Это почти четверть от общего числа поданных голосов. Глава избирательной комиссии Фазиль Ахмед Манауи объявил.
Общее число действительных подсчитанных голосов – 4 265 347. Это большой успех для Афганистана, учитывая нынешнюю ситуацию. К сожалению, мы аннулировали около 1 300 000 голосов. Сегодня нам посчастливилось быть свидетелями большой активности афганцев на выборах. Явка очень большая, и мы гордимся этим, несмотря на признание недействительными части голосов.
Комиссия также сообщила, что 224 кандидата, примерно десятая часть от общего числа, вызывают у нее подозрения из-за обвинений в возможных подтасовках. Предварительные результаты голосования должны были быть обнародованы ранее в октябре, однако их объявление откладывалось дважды для дополнительной проверки. Комиссии все еще предстоит вынести решение по тысячам жалоб наблюдателей, кандидатов и избирателей, что может означать еще несколько недель затяжки с объявлением окончательных результатов. Избирательная комиссия назвала своим успехом то, что ей удалось обнаружить более миллиона подложных бюллетеней. Однако столь большие масштабы фальсификаций могут поднять вопрос о легитимности результатов голосования. Один из наблюдателей, профессор Кабульского университета Вадир Сафи, в интервью «Радио Свободный Афганистан» выразил сомнение в том, что избирательной комиссии удалось вскрыть подлинный масштаб подтасовок. Он также заявил:
«Те, кто попадут в парламент путем подтасовок, не будут иметь необходимого мандата. Они не будут служить людям, поскольку они попадут в парламент при помощи денег или угроз, и у них не будет необходимой поддержки людей».
Это вторые парламентские выборы в Афганистане после свержения режима талибов. В прошлом году президентские выборы в Афганистане сопровождались массовыми подтасовками, и около четверти голосов было признано недействительными. Сомнения в легитимности нынешних выборов могут повлиять на предстоящий пересмотр американской стратегии в Афганистане, который будет проводить в декабре администрация президента США Барака Обамы. Нынешнюю ситуацию в Афганистане и возможные изменения в американской стратегии комментирует международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
С одной стороны, это, конечно, очень плохой знак, что четверть бюллетеней оказались недействительными. По европейским стандартам бы такие выборы вообще считались недействительными. Естественно, применять европейские стандарты к Афганистану невозможно. И, естественно, сейчас и на уровне общества начинается недовольство, что те люди, которые рискуют жизнью, порой приходили голосовать, могут не отразить свой голос в структурах власти. Но, с другой стороны, если посмотреть на этот процесс, то, как ни странно, это очень любопытный момент для Афганистана. Как ни странно, люди довольны, многие, тем, что, вот то, что показывают опросы, тем, что такое произошло, потому что это показывает, что Центральная избирательная комиссия работает, что на этот раз она действительно взялась за тщательную проверку всех поданных бюллетеней, в отличие от того, как дело происходило в прошлом году во время президентских выборов, на которых победил Хамид Карзай, легитимность которого именно из-за подделки бюллетеней до сих пор оспаривается в стране.
Предстоит пересмотр стратегии Соединенных Штатов в Афганистане в ближайшее время. Как могут повлиять нынешние выборы на позицию Соединенных Штатов?
Откровенно говоря, я думаю, что они не сильно повлияют по одной простой причине. Сейчас два процесса развиваются параллельно, а именно, с одной стороны, внутриполитические процессы в Афганистане, в том числе выборы, в том числе укрепление небольшой власти Хамида Карзая. С другой стороны, переговоры с талибами, которые идут параллельно с формированием таких важных институтов власти в Афганистане, как парламент. А я напомню, что парламент – это действительно очень важная структура власти. Джирга – это традиционная структура власти для Афганистана. И люди доверяют джирге намного больше, чем тому же президенту, скажем. Талибы не принимали участие в парламентских выборах. Переговоры с ними идут параллельно. Это совершенно новый этап в политике США по отношению к Афганистану. Соединенные Штаты поддержали эти переговоры. Я напомню, что НАТО даже предоставило коридоры для того, чтобы лидеры талибов могли пройти из провинции и из Пакистана, между прочим, для этих переговоров. Так что посмотрим, как это будет развиваться. Я еще раз повторю, что пока какой-то общей картины стратегии, вот соединение внутриполитической ситуации с переговорами с противником в данном случае, пока в стратегии США не видно, но, по крайней мере, у Барака Обамы есть время до декабря, пересмотр политики должен состояться в декабре, так что, может быть, к этому времени мы увидим какую-то более взвешенную, более целостную оценку развития событий в Афганистане.
Это была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
В Москве 15 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня прошел митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, произошел взрыв рядом с постом милиции. Один человек ранен. Мощность взрыва, который произошел накануне в городе Хасавюрт в Дагестане, составляла 150 килограммов в тротиловом эквиваленте. Погиб один человек, не менее 10 были ранены. Министр финансов США Тимоти Гайтнер прибыл в Китай спустя всего сутки после совещания глав финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в Южной Корее. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас моя коллега Лиля Пальвелева представит рубрику «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – пробки. Новый московский мэр Сергей Собянин то, что творится на столичных дорогах, признал настолько болезненной проблемой, что уже в день инаугурации, в четверг, провел совещание на эту тему. На волнах нашего радио прозвучали такие комментарии исполнительного директора Московского транспортного союза Юрия Свешникова.
Я иногда еду и попадаю в пробку, и вдруг она рассасывается. И я, будучи специалистом, даже не могу понять, а из-за чего эта пробка здесь была? Аварии нету, строительных работ нет, а пробка есть. Что происходит? Может, не хватает радиусов поворота, может, не хватает каких-то знаков дорожной разметки там, или дорожного движения. То есть вот эти все вещи, узкие места города, нужно взять просто и спокойно проанализировать.
Слово «пробки» употребляется повсеместно. Оно из уст рядовых участников дорожного движения слетает, звучит из самых высоких трибун. Кажется, пробки пока не проникли только в милицейские протоколы. Все-таки ощущение разговорности от слова остается. Благодаря чему это произошло? Об этом спросим директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Слово «пробка» вошло в русский язык и, пожалуй, уже вытеснило из него затор. Никакой нормальный водитель не скажет «я торчу в заторе». Хотя официальное название все равно остается «дорожный затор», но в любом нормальном разговоре используется только «пробка». И даже новые интернет-системы, интернет-карты, которые посвящены пробкам, посвящены именно им, а не заторам. Ну, у пробки несколько преимуществ. Во-первых, это зримая метафора. Пробка – это то, что торчит в горлышке и не пускает дальше. Кроме того, это разговорное слово. Здесь еще помогает суффикс «к». Вот так из метафоры такого полуорганизма пробка превратилась в совершенно стандартное название данного явления. Надо сказать, что метафора – это русская, потому что в других языках данный смысл выражается по-разному, но с идеей пробки не связывается. Хотя с идеей заполнения, переполнения, закупоривания тоже, как правило, связано. Вообще метафоры в жаргонах встречаются, хотя, может быть, и не так часто, но с пробкой получилось на редкость удачно, она вошла в язык, и, в общем, уже эта метафора застывшая. Ее, конечно, сейчас, как метафору, скорее не осознают.
То есть она стертая?
Да. Это метафора, лежащая в основе образования значения, но сегодня мы можем говорить о значении, которое из второстепенного переносного фактически становится главным. Если вы поищете в интернете, то вот это значение пробки встречается количественно, я думаю, что не меньше, чем пробка обычная.
Кстати, я думаю, что все-таки можно говорить о развитии метафоры, когда говорят о бутылочном горлышке. Если дорога в каком-то месте становится узкой, и из-за этого узкого места возникают пробки, то это узкое место называют часто бутылочным горлышком.
Да, но я думаю, что метафора-то возникла единая, цельная. То есть в метафоре пробка присутствует не сама, потому что если пробка без бутылки, то она ничему не мешает. Поэтому я думаю, что изначально была идея именно закупоренного, заткнутого горлышка бутылочного. Но язык из этого образа зафиксировал только идею пробки. Но время от времени люди дополняют метафору пробки, уже стершуюся, освежают ее, вспоминая про бутылочное горлышко.
К сказанному Максимом Крангаузом добавлю наблюдение нелингвистического толка. Застрять в потоке едва движущихся машин – состояние настолько неприятное, что для разрядки лучше подходит эмоционально окрашенное слово. Пробки, конечно, стертая, почти растворившаяся метафора, но все-таки не до конца. – памяти реальном предмете, а не переносе значения, краем сознания все-таки фиксируется. И признаем, в памяти большинства водителей в первую очередь всплывают не пробки от духов, а также не пробки, которыми затыкают слив в ванне. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Городской репортаж». Мировой суд в подмосковном городе Химки на этой неделе отложил рассмотрение уголовного дела в отношении журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Бекетова обвиняют в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Стрельченко на это заседание суда, как и на предыдущее, не явился. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как и на предыдущем заседании, истец отсутствовал, а ответчика привезла машина скорой помощи. Журналисты давно назвали этот процесс издевательством над Михаилом Бекетовым. Как известно, на предыдущем заседании были заслушаны свидетели ответчика, а к делу приобщено заключение лингвиста по той самой фразе Бекетова в интервью телеканалу РЕН-ТВ, которая стала причиной обвинения журналиста в клевете. По заключению эксперта, Михаил высказал не утверждение, а свое мнение, а из допроса свидетелей судья узнал о встрече Бекетова с одним из заместителей Стрельченко, предложившего журналисту уже после поджога машины все забыть и начать с чистого листа. По мнению защиты, это может свидетельствовать о причастности администрации Химок к инциденту с машиной. О том, что происходило на заседании 21 октября, рассказал адвокат Михаила Андрей Столбунов.
В течение 2 часов мы изучали материалы дела. Господин Стрельченко не присутствовал на заседании. Он именно сегодня взял отпуск на один день, как следует из документов. Прокурор заявил о том, что давайте без потерпевшего, значит, дальше продвигаться, на что я возражал. И суд принял нашу сторону и, значит, вынес постановление об отложении судебного заседания. Ну, удалось заявить 4 ходатайства. Я настаиваю уже неоднократно на том, чтобы к делу были приобретены материалы из дела о поджоге Бекетова машины. Я считаю, что они имеют прямое отношение к сегодняшнему мероприятию. Эти ходатайства были отклонены, собственно, как и другие. Но основным аргументом еще одного ходатайства был следующий. Госпожа Думова Анжела Аркадьевна, представитель потерпевшего Стрельченко, является кадровым сотрудником администрации городского округа Химки. То есть она получает зарплату в администрации за счет местного бюджета. И в то же время она представляет лично господина Стрельченко как физическое лицо. Я считаю, что такого безобразия быть не может. За бюджетный счет сотрудница администрации ходила и представляла лично господина Стрельченко. Поэтому я заявил ходатайство об ее отводе. Тут тоже отклонил это ходатайство, посчитав, что это несущественно. Но мы будем дальше свою позицию все-таки отстаивать.
Вас как адвоката не беспокоит то, что до сих пор никакой защиты, вот по программе защиты свидетелей, Михаилу не обеспечено?
Постановления соответствующие изданы, формальные стороны соблюли. Есть там проблемы такого характера, некому, я так понял, защищать. Да, и это происходит с перебоем. То есть это возложена защита Михаила на участкового, который, собственно, это, наверное, и делает какими-то своими методами. Таких-то специальных ОМОНовских мероприятий не производится. Видимо, считают, что все нормально, там в ближайшее время никаких проблем не будет. Да, формально она действует. Кстати, и не исключено, что вот подразделение по защите свидетелей может быть какими-то оперативными там мерами все-таки участвует в этом. Это не обязательно мы должны видеть рядом там отряд ОМОНа. Может быть, штат, оперативные сотрудники где-то рядом. Я даже не хочу этим голову забивать. Дело, хоть и приостановленное, дело по избиению. Несмотря на это, федеральная программа защиты свидетелей действует в отношении. Злоумышленники, да, если они еще где-то есть, я думаю, понимают, что он никакой опасности не представляет, показаний давать не может, поэтому, ну, собственно, так оно и есть, поэтому он не опасен.
В таком качестве он в суде участвует, вот, юридически, как назвать, он там не может не заявить ничего, но, тем не менее, вот читал, допустим, заключение лингвиста, вот строгим юридическим языком.
Я согласовываю с ним по возможности все документы. Сегодня перед судом он почитал ходатайства все, которые я заявлял. То есть он мне знаками, так сказать, как мог, давал понять, что он согласен, что он понимает, о чем идет речь. Поэтому здесь я полностью уверен в том, что он понимает, что происходит, и реагирует на это адекватно.
Адвокат заявил, что будет продолжать добиваться появления Стрельченко в суде. Защитники Химкинского леса неоднократно призывали Стрельченко отказаться от судебного преследования журналиста. Лидер движения «Экооборона» Евгения Чирикова считает, что Стрельченко не откажется от задуманного.
Самое плохое, что за то привелся следствие. То есть, понимаете, на том основании, что он не в состоянии давать показания. То есть, понимаете, если человека убили, то значит не имеет смысла расследовать это дело.
Директор фонда помощи Михаилу Бекетову Людмила Федотова, готовя очередную поездку Михаила в суд, рассказала о планах его дальнейшего лечения.
Михаил
потихоньку привыкают к своему протезу. В плане лечения дальнейшего реабилитации в центре реабилитационном пока такого центра не найдено. Не найдено ни Минздрава Московской области, ни Минздрава России.
Блогеры, пользователи живого журнала, в частности, проводят акцию «Поможем Михаилу Бекетову». Она продолжается со дня возобновления процесса Стрельченко против Бекетова. В онлайн-режиме был распространен фоторепортаж о последнем заседании Химкинского суда. Один из комментаторов с почтением к мужеству Бекетова заметил, что большинство из нас уже после сгоревшей машины вели бы себя тише воды, ниже травы. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Завершит программу «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Вероника Баде, наш корреспондент, побеседовала с галеристом и искусствоведом Максимом Боксером.
Максим, как прошла у вас неделя?
Вы знаете, неделя в преддверии антикварного салона, который открылся в субботу, всегда волнительная и хлопотливая. Да, несмотря на то, что она как проходит уже 29-й раз, но тем не менее и подготовка, транспортировки вещей и так далее, и так далее.
Что вы выставляете на антикварном салоне?
На антикварном салоне с галереей «Альтруист» у нас совместный проект, который называется «Только передвижники», на котором представлена работа 19 века. Казалось бы, что актуальность этой темы была в последние годы утрачена, и отсутствие серьезных произведений музейного класса, крупных форматных работ, в общем, ощущалось. И в данном случае нам повезло, потому что в нашу галерею попала замечательная работа Перова «Охота на медведя». Это масштабное полотно, вполне программное, которое было выполнено им по заказу журнала «Охота», и которое является частью серии «Охот», самые знаменитые, да, вот «Охотники на привале», которые знают все из детства. И эта вещь была широко известна и популярна до революции. Она была опубликована в «Ниве», она выставлялась на передвижной выставке, но после революции ее следы были утрачены. И сейчас она вернулась в обиход.
А каким образом она попала к вам?
К нам, вы знаете, на самом деле тривиально, была куплена на одном из крупнейших аукционов в Лондоне. Она была, я не могу сказать, что в плохом состоянии, но она была не раскрыта, то есть ее лакокрасочный слой вот был пожелтевший. И производила она впечатление, ну, как бы не коммерческое и вялое, да. И нам удалось понять и оценить это качество. После этого выяснилось, да, что это и автопортретные вещи. Один из охотников, изображенных на ней, является Перовым. То есть ее значение существенно-существенно возросло.
Можно ли сказать, что это открытие для российского оценителя искусства?
Да, разумеется. Дело в том, что на открытом рынке работ Перова такого масштаба, такого значения и качества, я не побоюсь этого слова, не было никогда.
С искусствоведом Максимом Боксером беседовала наш корреспондент Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире программа «Мифы и репутации» с Иваном Толстым. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безнаказанность в случаях преступлений против журналистов.
Британия делает шаг назад.
Депутаты Государственной Думы России пытались провести
крупную сумму наличных. Судмедэкспертиза обнаружила на теле слуги следы жестоких побоев.
Дерзкую кражу совершили два элегантно одетых выходца из Северной Африки.
Мы голосовать будем отрицательно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.